Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, добрый день.
Здравствуйте.
2020 год. Да. Пора подводить итоги 2019 года. Наверное, можно говорить о том, что это был за год. Первый вопрос. Жить стало веселей?
Да, жить становится веселее, но, к сожалению, не становится лучше. Да, то есть вроде бы у нас цифры свидетельствуют о том, официальные цифры, что доходы населения растут, но судя по социологии, социология она тоже идет с двух сторон. Там один социологический центр говорит, что все хуже и хуже, другой социологический центр, опираясь на другие вопросы, говорит, что, в принципе, у граждан самоощущение становится лучше, но, судя все-таки по замерам социологическим, уровень социального оптимизма, он, мягко говоря, стагнирует или снижается. Поэтому жить стало веселее для тех, кто следит за политикой, но точно не лучше.
По поводу этой веселости для тех, кто следит за политикой, с вашей точки зрения, как это можно объяснить?
Нарастает политическая динамика отчасти снизу, да, вот эти вот все протестные вещи, причем не только и не столько московские эти протестные вещи, по регионам там идет очень серьезная, очень интересная волна, которая наверняка уже заявит о себе как федеральный феномен в этом, в уже наступившем 2020 году. И приближается транзит политической системы, называют его транзитом власти, на самом деле у власти нет планов проводить транзит власти, меняться, да, есть планы поменять форму, чтобы сохранить содержание, это целесообразнее, уместнее называть транзитом политической системы. Судя по тем событиям, которые происходили в декабре ушедшего года и на международной арене, там вот на постсоветском пространстве российско-украинские дела, российско-белорусские дела, и по заявлениям президента и других федеральных политиков по поводу изменения Конституции, то движение, активная фаза, точнее, она или уже началась, или вот-вот начнется.
Когда вы говорите о том, что стало веселее, многие тоже что-то подобное пытаются говорить, вспоминая 2019 год, и обычно это принято связывать с тем, что было очень много неожиданных решений и заявлений, которые звучали из разных ветвей власти или даже из одних и тех же ветвей власти, когда говорили разные люди. У этого есть объяснение какое-то?
Ну, я, если честно, чего-то такого принципиально неожиданного, за исключением декабря, не припомню. То есть все у нас уже несколько лет система идет инерционным ходом после того, как году в 17-м окончательно спал вот этот уровень посткрымской эйфории, мобилизации посткрымской, мы как-то вот с политической точки зрения стагнировали. То есть у всех был вопрос, что дальше, власть не дала ответ на этот вопрос, вроде дала в ходе президентской кампании, потом вот вся эта история с пенсионной реформой, которая была воспринята негативно, но в принципе мы топтались на месте. Ничего, как раз-то от власти ждали чего-то неожиданного, неожиданного, позитивного, а власть ничего не предъявляла. Вот какие-то неожиданности, пока не очень понятные, как они в дальнейшем будут развиваться, начались только в декабре. Но там уже можно делать какие-то предварительные выводы, что уж тоже не такие уж это и неожиданности были.
Теперь по поводу того, что жить не стало лучше. Ну, вы ведь сказали, да, в самом начале. Да. А вроде как по цифрам-то все-таки немного лучше стало жить.
Ну, немного лучше, знаете, вот если посмотреть эти данные, которые приводились там по итогам года, окончательных нет, но сколько там, 0,3% рост доходов. Это средняя температура по больнице, а знаете, если посмотреть силовиков, там, которым увеличили оклады и прочие расходы, и социальных работников, на которых расходы подрезали, там другая картина получается. Ну, вот посмотрите, получаете вы зарплату, ну, для региона, сколько там, 20-30 тысяч. Сколько от 30 тысяч? 0,3%. Там 3300 рублей. Ну, грубо говоря, выросли ваши доходы за год официально меньше, чем на А, нет, меньше, чем на 100 рублей. 90 рублей получается, если 0,3% с 30 тысяч. Ну, знаете, это как-то статистическая погрешность. Это если вы попадаете в эту среднюю температуру по больнице. А реальные располагаемые доходы населения-то, они у большинства групп снижаются по регионам. Там же не только зарплаты, да, там. А во многих регионах высокий уровень закредитованности. Люди по кредитам платят большие проценты, чтобы не снижать уровень потребления. Поэтому даже если смотреть на ситуацию исключительно с официальной точки зрения, то цифры смешные. Они, знаете, скорее будут злить людей. Это как вот периодически у нас не всегда, но периодически власть там делает какие-то прибавки символические, и люди со зла эти прибавки почтовым переводом отправляют там на различные адреса в Москве официальные. Вот. Вот здесь тоже эти, грубо говоря, если кто-то эту прибавку в 90 рублей получил в регионах, я думаю, он ее мысленно отправил по известным московским адресам. То есть, ну, нет.
Это что касается доходов, ведь мы можем говорить и о росте ВВП. Пусть даже это не те цифры, которые планировались в начале 2019 года, но все равно рост определенный есть. Во-первых, это что, тоже хуже?
Нет, это не хуже, но, понимаете, люди-то заходят от своих интересов. У нас российское общество в целом больше, чем на 50%, процентов на 70%. Это городские бюргеры. Там не городской средний класс, а там городские буржуа, так или иначе. И это не только и не столько москвичи, питерцы, это жители и мегаполисов остальных, и областных центров, и средних городов. За исключением глубинки, части национальных республик, 70% населения России – это городские буржуа, которые прежде всего думают, а что у них в кармане, в широком смысле слова, в смысле доходов, социальных перспектив, качества жизни и все прочее. И на этот ответ они, когда им рассказывают про ВВП, не получают вопроса. Здесь, знаете, вот хороший показателен был диалог президента с журналистом во время прямой линии, когда президенту задают вопрос про медицину. А почему у нас пациенты недовольны качеством услуг, а медики недовольны зарплатами? То есть за вопрос построен от интересов людей. Там от пациентов, с одной стороны, с другой стороны, от медиков. А в ответ ему прозвучало, что у нас 550 миллиардов выделено на нацпроект, 10 тысяч зданий будет построено или отреставрировано, 27 тысяч транспортных средств будет закуплено, там и далее по тексту. Понимаете, вот такой вот смысловой разрыв. Люди понимают, а что мне с этого, с этих 550 миллиардов?
Вот про этот смысловой разрыв, как кажется, есть смысл поподробнее поговорить, ведь эти миллиарды действительно тратятся на здравоохранение.
Да, они действительно тратятся, а вопрос, куда они идут, вот замечательно было бы, потому что, опять же, если говорить...
Поликлиники строятся, в поликлиники привозят новое современное оборудование, да. Но получается так, что государство вроде как тратит много денег на врачей и пациентов, а и врачи, и пациенты при этом недовольны.
Так в том-то и дело. Нет, вы сами сказали, что государство строится больница, закупается оборудование, то есть деньги вкладываются в кирпич и железо. Государство в данном случае, если прямо уж говорить, не на пациентов и врачей тратит деньги, а на железо, кирпич и на все прочее. А у нас вот по регионам в ушедшем году пошла волна увольнения врачей. Они увольнялись не из-за того, что им приходится. Они, конечно, может, недовольны качеством машин, на которых им приходится ездить, оборудование, на котором приходится работать, зданий, в которых они работают, но они увольняются не из-за этого, они увольняются из-за того, что у них либо падают зарплаты, либо растет нагрузка, и зарплаты не растут или растут непропорционально. Они из-за этого увольняются. Здесь на телевидении очень был показательный диалог на одном из телеканалов, когда был разговор тоже про нацпроект, и ведущий пытался все время вывести слушателей, которые звонили, на эту тему, и одна телезрительница сказала, вот, Путин дал распоряжение правительству там по майскому указу, а правительство не выполняет. И ведущий сразу, у нас просто население не очень хорошо о майских указах осведомлено. И ведущий ухватился, говорит, а что за майские указы? Он говорит, он сказал нам повысить зарплату. И стало ясно, что имеется в виду там не майский указ 2018 года, эти пресловутые нацпроекты, а люди помнят еще те майские указы 2012 года, когда там четко было таким категориям столько, они это помнят, они это ценят, и они верят, что президент это установил, да, а чиновничество там на местах или где-то в Москве это саботирует. Вот у людей на что запрос. И здесь большой смысловой разрыв. Власть у нас заходит от каких-то абстрактных моментов. Это касается и политических приоритетов, то есть там про внешнюю политику, а у людей тоже возникает вопрос, смотрят они на телевидении про Украину, про Сирию и прочее, а спрашивают, а нам вот как бы что с этого, что там на Украине плохо или в Сирии стало хорошо, лучше для населения. И от экономики, когда говорят про социально-экономические вопросы, вроде бы, да, есть запрос у населения в первую очередь говорить не про внешнюю политику, что они хотят слышать, хочет слышать население не в первую очередь не про внешнюю политику, а про социально-экономические моменты. Хотите слышать, пожалуйста. И начинается разговор про абстрактные вещи, про ВВП опять, про огромные траты на нацпроекты. Люди хотят слышать, вот что их конкретно касается. Здесь вот смысловой разрыв очень серьезный между властью и населением. И он на протяжении уже ушедшего года стал углубляться. Это вот выстрелит в 2020 году точно.
Тут еще один вопрос. Если я вас правильно понимаю, то население все еще ждет ответов на вопросы про 2014 год, а власть уже начинает отвечать на 2018, считая, что ответы на 2014 год получены.
Ну, вы имеете в виду на 2012 эти нацпроекты, повышение доходов. Да, население, во-первых, власть у нас считает, что ответы уже получены, потому что вроде бы как отчитались все нормально еще в начале 2018 года перед президентскими выборами, а люди с места, ну, там, это вот я звонок привел, такой частный случай, данных соцопросов особо на эту тему нет, но люди на местах, да, считают, что не выполнено, вопрос не закрыт, и самое главное, у них есть пожелание, запрос на то, чтобы это все было закрыто. А власть считает, что это уже закрыто, и нужно двигаться дальше. Здесь очень большой разрыв в приоритетах. Это тоже серьезная проблема, которая там периодически выстреливала и в там, региональной политике в минувшем году. Грубо говоря, региональным властям нужно повышать показатели по инвестициям, они дают согласие на строительство какого-то производства, которое там грязное и прочее, люди выходят с экологическими протестами. Ну, и эти протесты, власть на них реагирует так, как она привыкла реагировать.
По поводу неких противоречий между Москвой и остальной Российской Федерацией. Вот вы говорили, когда про средние зарплаты, в качестве примера вы приводили, по-моему, 20 тысяч.
Ну, я привел 30-50, но 50 для регионов это очень хорошо.
Скорее
где-то
30.
20-30, да.
Так вот,
средний благополучный регион.
Вот. Берем в 2019 году неоднократно в качестве хорошего примера приводились зарплаты московские. Угу. Говорили о том, сколько получают московские учителя, сколько получают московские врачи, и когда называлась средняя цифра, она радикально выше этих цифр.
Да, она радикально выше, но, опять же, это средняя цифра. Если уж мы говорим про ту же медицину, когда там называется какая-то средняя зарплата по больнице, да, то потом, когда начинают детально смотреть, и выясняется, что средняя зарплата по больнице там 40, а то и 80 тысяч, там, если брать даже не Москву, а крупный город, а только у главврача и его замов зарплата несколько сот тысяч, а у врачей зарплата там 20-30 тысяч. И это вот феномен, ну, он не в 2019 году о себе дал знать, а года 2-3 назад, ну, как раз после вот этих первых майских указов в 2012 году, когда через несколько лет после 2012 года, году в 2015, в 2016 начали массированно закачивать деньги в бюджетную сферу и очень массированно начали закачивать в конце 2017-го, начале 2018-го перед президентскими выборами. Появилось что делить, и было крайне несправедливое распределение доходов, которое до сих пор продолжается. И окончательно сформировалась так называемая бюджетная олигархия. То есть бюджетная олигархия – это не те олигархи бюджетные, которые пилят деньги на госзаказах, которые появились раньше, а это те, которые, грубо говоря, пилят деньги на социальных выплатах государства. Это административно-бюрократический аппарат бюджетных учреждений. Вот эта бюджетная олигархия, она тоже сформировалась, и из-за этого у нас средняя температура или там средняя зарплата по условной больнице очень неплохо выглядит, а реальные доходы врачей выглядят плохо, и поэтому пошла волна массовых увольнений.
Но, как кажется, именно в 2019 году впервые на властном уровне заговорили о том, что эту проблему надо как-то решать.
Ну, знаете, да, конечно же, заговорили, что нужно как-то решать, а вопрос, а что вы как бы до этого делали? То есть говорят, что прозвучали откровенные заявления, что у нас проведена там оптимизация медицинских учреждений неправильно. Ну, вопрос, ну, а кто оптимизировал-то, да? Вот, поэтому, да, хорошо, что признали, но вопрос, а у людей насколько еще терпение осталось, и как это нужно будет все исправлять? Потому что в 2014 году, когда начались проблемы с экономикой, кстати, кстати, во многом не из-за Крыма, не из-за санкций, потому что экономика начала проседать в 2013 году, это проблема системная, и это тоже нужно решать и понимать, потому что у нас вот вроде ждут, там санкции отменят, и у нас все наладится. Ничего не наладится. У нас проблема с экономикой, с доходами населения, она на 70% внутренне носит системный характер, а не внешне политический. Вот. Людей в 2014 году попросили подождать 3 года, они ждали 3 года, жировые запасы съели, которые были отложены за нулевые, за первую половину десятых. Потом пошли в кредитование. Сейчас им кредиты подрезали в 2019 году, вот эти вот нормы ввели предельно. Это правильная вещь. Опять же, с точки зрения макроэкономических показателей и с точки зрения макроэкономических интересов, да, потому что это коллапс могло привести в перспективе пары лет. Но с точки зрения доходов у людей это тоже негативный момент. И возникает вопрос, как бы, что дальше делать, в каком дальше направлении двигаться, потому что если, опять же, уж мы говорим про медицину, заявили о себе очень неплохо независимые профсоюзы медицинские. Но у них ушло... Два, вот у нас как майские указы выполнялись для галочки, для бумаги в той же медицине. То есть была установка там повысить зарплату либо в два раза, либо до такого-то уровня. На человека вешали, или там на учителя вешали 2-2,5 ставки. Вот, в итоге доход его поднимался, а реальная нагрузка, доход поднимался там в 1,5-2 раза, реальная нагрузка в 3-5 раз. Это тоже вызывало недовольство. И вот этот профсоюз 2 года там... профсоюзы независимые медицинские 2 года бились там во всей станции, чего-то доказывали, и только в 2019 году, началось все это в 2017 году, только в 2019 году глава Минздрава госпожа Скворцова признала, что у нас расчет по выполнению майских указов 2012 года ведется неправильно, и нужно было танцевать не от человека, да, а от ставки, чтобы, грубо говоря, на каждую ставку был доход повышен до определенного уровня или там во сколько-то раз, а не на человека. Но это вот этот профсоюз, он 2-3 года обивал все кабинеты, и, наконец, это дошло, было признано на федеральном уровне и было только признано. А что дальше с этим делать, не было заявлено.
Мы уже не первый раз в этом разговоре так или иначе касаемся вопроса отчетности.
Да.
Отчетность хорошая, реальная ситуация не очень. Судя по всему, все это понимают, но проблема не решается. Можно, конечно, вспомнить, что это начиналось где-то там в 16 или 17 веке, и так и не было решено. Или все-таки это проблема современная?
Нет, это, естественно, проблема несовременная. Вы совершенно верно сказали, что это начиналось там в 16 или 17 веке, а может быть и раньше, но, знаете, периодически это разрешалось в российской истории, но таким способом, который наверняка никто не хочет. И здесь не только события столетней давности, там 17-й год, были локальные кризисы, и в 91-м году во многом это все было спровоцировано экономическими процессами, которые закладывались в 70-е годы, да. Кто мешал, понятно, вот нужно было власти в 70-е годы всячески поддерживать, продвигать эту реформу хозрасчетную Косыгина, вот, в итоге плавно бы мы перешли к социально ориентированному капитализму, и не было бы этих пустых полок и всего прочего, что разрушило Советский Союз во второй половине 80-х. А Косыгина задвинули тогда, в итоге у нас в 70-е, в первой половине 80-х и в конце 80-х тоже господствовала правильная отчетность, как сейчас, ну, а потом это все... в одномоментно взорвалось. Это не раз и не два было в российской истории. Поэтому это дело не сегодняшнего дня, но, понимаете, можно сказать, что это не решалось цивилизованным путем, но не цивилизованным путем это решалось. И очень не хотелось бы в очередной, уже, к сожалению, 20-й раз проходить через все это. Там не через революцию 17-го года, нас, естественно, это не ждет ни при каких раскладах, но через какие-то социальные катаклизмы. Потому что люди бьются, обивают пороги, не находят... разрешение своих проблем, вот, в итоге выходит на улицы. Ну, а куда дальше это приведет, все ясно. Нужно с этим что-то делать.
Вообще, раз уж мы заговорили о неких аналогиях между позднесоветским временем и нынешним, с вашей точки зрения, насколько уместно вообще их проводить?
Ну, как их уместно? Типологически нынешняя эпоха, она очень сильно напоминает позднее советское время. И по тому, как окуклились элиты, теряют канал обратной связи. Все больше и больше теряют, и более того, на институциональном законодательном уровне это все больше больше и больше закрепляется. И там с точки зрения ощущения несправедливости, и самое главное, с чего мы начинали наш сегодняшний разговор, с точки зрения ощущения большинством населения, не всеми, но большинством населения, тупика. Здесь же дело не только в конкретных каких-то доходах, цифрах. Да, ведь может быть ситуация, что доходы растут, а люди все равно недовольны. Или может быть ситуация, что доходы не растут, но у людей есть чувство социальной перспективы, и они готовы терпеть какое-то время. Поэтому здесь тоже нужно смотреть не на цифирь конкретную по доходам, даже если она касается конкретных людей. И если она отражает реальную ситуацию, а не представляет собой среднюю температуру или среднюю зарплату по больнице, вот о чем мы говорили. А нужно смотреть на то, как люди воспринимают текущую ситуацию. И тоже власть это понимает. Не зря у нас вот одна из тенденций второго полугодия ушедшего 2019 года – это завуалированное противоборство социологических центров, когда один центр дает вот как раз негативные вот эти вот все моменты, а второй центр, но всегда как реагирующий на публикации первого, дает позитивную картину. Власть вот это прекрасно понимает, она пытается на это реагировать, но, понимаете, у нас население не читает данные этих социологов. Понимаете, если бы по телевизору все показывали, вот социологи дали позитивную картину, но люди увидели эту позитивную картину на телевизоре, и сразу же у них ощущение, настроение улучшилось. Но так же не бывает, поэтому если показывают позитивную социологию, это все равно не...
Но вы говорили об ощущениях людей. Большинства населения.
Большинства, не всех. Ну, там, в зависимости от ощущения, вот там 60-80%.
Смотрите, 2019 год, многие наблюдатели в этой связи его отмечают, отличался от 2018 года как раз с точки зрения того, что говорит большинство населения на выборах. В 2018 году протестного голосования, многие говорят, было больше, чем в 2019.
Ну, там сложная картина, если брать протестное голосование, потому что, с одной стороны, вроде бы власти закрыли гештальт на губернаторских выборах, как в 2018 году прокатили провластных губернаторов, да, в 2019 году вторых туров не было, несмотря на то, что даже провластные политологи предупреждали, там публиковали списки регионов потенциального второго тура. С другой стороны, власть в лице «Единой России» продолжила проседать на региональных выборах, где-то это были аномальные результаты, аномально негативные, как в Хабаровском крае, но это тоже не по всей стране. Ну, в целом, как раз вот если брать электоральную картину и протестное голосование, власть здесь, можно сказать, тактически она оказалась в выигрыше, потому что федеральная власть, потому что там, где возникли серьезные проблемы, а то, что попало в федеральную повестку, это московские протесты и муниципальные выборы в Петербурге, федеральная власть к этому была не причастна, потому что и там были причастны как бы местные власти. Поэтому, если брать именно электоральные моменты и не с точки зрения отражения глубинных тенденций стратегии, а с точки зрения тактики, то здесь у власти все выглядело гораздо лучше, чем во второй половине 2018 года.
Тогда про выборы в Петербурге и Москве. Когда мы говорим об итогах 2019 года, что показали эти выборы и что это означает?
Ну, это выборы показали, что у нас это еще ситуация 2018 года продемонстрировала. В 2019 году это закрепилось, стало окончательно ясно. Можно это было уже концептуализировать и вот заявлять на таком концептуальном уровне. Новелла 2019 года, которая берет свое начало в 2018 году, заключается в том, если брать отношение власти и общества, что власть отказалась от диалоговых или контрактных отношений с обществом. Раньше власть на протяжении 20 лет, в 90-е годы она вообще не предлагала никакого контракта. Там власть сама по себе, люди сами по себе как-то выживали. А вот начиная с 2000 года, когда был заявлен вот этот контракт, лояльность в обмен на стабильность и порядок, и где-то до 17-го, до первой половины 18-го года, до окончания президентских выборов, власть всегда предлагала населению какой-то контракт. Либо это долгосрочный контракт нулевых годов, лояльность в обмен на рост доходов, либо краткосрочный крымский контракт, лояльность в обмен на геополитические успехи и внешнеполитическую вот эту гордость и все прочее. Но это всегда был какой-то контракт. А начиная со второй половины 2018 года, это, кстати, тоже проявилось и на губернаторских выборах в Приморье, была дана установка, была занята такая позиция, сигнал формируется наверху, все установки, и они любыми способами транслируются сверху вниз, продавливаются сверху вниз. Лучше, если это политтехнологические способы, как выборы в Приморье. не помогают политтехнологические способы, тогда в 2019 году включается силовая машина, как было с московскими выборами. 2019 год показал, и вообще 2019 год, и московские выборы в частности, продемонстрировал, что власть отказалась от контрактных или диалоговых отношений с обществом и окончательно сделала ставку на построение такой мобилизационной, административно-силовой модели управления государством и обществом.
До этого неоднократно говорили, что ситуация сложна, потому что невозможно закручивать гайки. Вы говорите, что гайки начали закручивать только сейчас.
Нет. Почву для закручивания гаек начали готовить еще в 2012 году, да, после этих известных протестов. Но тогда все было легко, потому что тот протест, это был протест московский. И нужно было какое-то время, чтобы эту машину наладить, все прочее. То есть в 2019 году эта машина прошла уже обкатку. И были показаны ее слабые, сильные стороны, о которых нужно отдельно говорить, потому что там силовики не всегда демонстрировали свою эффективность в ходе тех же протестов. И это было ясно, что на одну Москву их хватило, на две, может, тоже хватит, на три Москвы их точно не хватит.
Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, программа «Умные парни».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни», радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, с нами Павел Салин, он директор Центра политологических исследований Финансового университета. Подводим итоги 2019 года, уже в 2020. В первой части мы завершили разговор, обсуждая, насколько затянуты гайки в обществе. И вот с вашей точки зрения, если вы говорите, что до этого готовили затягивание гаек, а в 2019 году это начало работать, как долго это будет работать? Или это уже случилось?
Ну, хорошо, ну как понять? Это уже случилось, когда была активная фаза столично-московских протестов, и власть по полной включила силовой аппарат. Это тактически было совершенно правильно, у нее не было другого выхода. Либо ей уходить, либо подавлять эти протесты. Но французский дипломат и политик великий Толеран, он Наполеону замечательную фразу сказал, что господин... государь, штыки замечательные, с их помощью можно делать практически все, кроме одного, на них нельзя сидеть. Да, но можно добавить, нельзя долго сидеть, в короткой перспективе-то можно сидеть, да, но долго сидеть нельзя, потому что, в принципе, у нас Росгвардия-то когда появилась? Давно уже, а идеи о ее создании вообще появились задолго до 2014 года, это было легендировано якобы необходимостью охранять Олимпиаду, но вот на самом деле мы видим, что Росгвардия создавалась как раз для тех событий, которые в России начали происходить в 2019 году, и она оправдала свое существование. Но вопрос, насколько долго хватит ресурсов власти, потому что одно дело – это подавление одного, пусть и крупного протеста в Москве, а другое дело, когда протестующие собрались там в одной точке, неважно, возле московской мэрии или еще где-то, а другое дело, если, во-первых, они будут использовать другую тактику, там, условно говоря, протестующие уже начали использовать тактику гонконгскую в Москве. Помните, вот этот несанкционированный протест, когда они весь фактически центр Москвы захватили и не в одном месте собирались, а то там, и силовики по всему центру Москвы гонялись. Если бы это продолжалось хотя бы несколько дней, то силы бы все и полиция, и Росгвардия были вымотаны. Здесь и так чуть меньше трети штатной численности всех спецподразделений России было собрано на пике протестов. Вот я поэтому и сказал, что на три Москвы силовиков не хватит. На одну хватило, на две, наверное, хватит, на три Москвы не хватит. Вот представьте, что если бы такие события продолжались не один день, как там с несанкционированными протестами, а несколько дней, это бы вымотало силовиков, и было бы это не в одном месте одномоментно, а ну, в двух нет, в трех, а в трех, в пяти. Вот 4-5 мест, даже 3, наверное, таких одномоментных протестов, силовая машина не выдержала, просто бы не хватило людей. Это была ситуация много лет назад, когда у нас там этнические протесты были, ну, этнические столкновения по стране, и была ситуация вот с убийством, там, беспорядки на межнациональной почве в Бирюлеве, и туда стянули весь московский ОМОН, а в тот же день были беспорядки на межэтнической почве на другом конце Москвы, возле не садовода, ну, в общем, на севере Москвы, Берлёв на юге. На севере Москвы там таджики с кавказцами выясняли отношения. Там полдня не было личного состава спецподразделений, потому что все было стянуто на юг Берлёва, чтобы это все дело разрулить. Вот она такая ситуация может возникнуть в масштабах всей страны или европейской части России.
Но в прошлом году как раз для того, чтобы, видимо, для того, чтобы ничего подобного не повторилось, были показательные процессы. Ну, или процессы, да, которые должны были, да, стать показательными. Они стали показательными?
Нет, вот если власть рассчитывала на тот эффект, который получился у нее от таких же показательных процессов после болотных всех этих событий, в 2012-2013 годах, когда прошли эти процессы, общество было, ну, а политически активная часть общества, протестно настроенное меньшинство, оно было деморализовано, в принципе, деморализовано, напугано.
Тогда.
Тогда, да. А сейчас, если смотреть даже ту же социологию, которую в том числе и провластные социологические центры ретранслируют, то к участникам протестов и тех, кого преследует власть, но что очень важно, не к лидерам, не к условному Навальному, а к участникам протестов, которые получают сроки, скорее сочувственное отношение. И здесь власть не достигает своих целей. Почему? Потому что, повторюсь, в 2011 году это был протест меньшинства, а сейчас эти глухое недовольство, которое все больше становится активным, оно затрагивает не все, но большую часть населения, в том числе и регионы. Поэтому здесь власть, она не достигает своих средних и тем более долгосрочных целей. Краткосрочных достигает, да, нейтрализовали протест. Ну, а что делать? Вот большая опасность еще тренд 2019 года – это возникновение и успешное функционирование постоянно действующего протеста. В первую очередь, про все, что известно, это ШИИС, но по всей стране, не по всей стране, кое-где пока по стране в минувшем году стали появляться такие точки. Власть понимает, на это реагирует, там жестко разогнали лагерь протестующих под Казанью, но такие же лагеря будут появляться все больше и больше. А вот под ШИИСом, в ШИИСе его трудно разогнать, потому что под Казанью можно, там город крупно рядом, а в ШИИСе вот разгонишь протестующих, а как потом обеспечивать порядок и строительство? Туда, извините, из Москвы нужно дивизию Дзержинского передислоцировать и потом огромные деньги тратить для того, чтобы снабжать ее всем по воздуху, потому что там по дорогам не будет возможно. Да? Вопрос, как бы, что с этим делать?
Вообще, вот раз уж мы заговорили про мусор, тогда я не могу не спросить. Вот эти протесты вокруг мусора, это потому что надо было протесты и подобрали тему? Или проблема мусора как-то по-новому была повернута, и люди были вынуждены протестовать?
Ну, это очень сложный вопрос, постараюсь там хотя бы вот попроще на него ответить. Во-первых, у людей накопилось недовольство, вот про что мы говорили в первой половине передачи, что власть отказалась от диалога, от контрактных отношений с населением. Власть просто постулирует свое решение, говорит, вот мы приняли такое решение, пожалуйста, проглотите, глотайте. Кто не согласен, для того есть... кто пассивно не согласен, это его проблема, кто активно не согласен, для того есть Росгвардия. Да, и у населения это вызывает недовольство. Поэтому это могло быть... И оно, это недовольство, выходит на улицы там, в отдельных регионах. Если брать тоже обращение вот этих вот защитников ШИИСа, то там они перешли к требованиям. Там вот это вот видеообращение было к президенту, по-моему, во время прямой линии что-то. Вот. Они там уже не просили, а женщина говорила, мы требуем. Да, от просьб перешли к требованиям. Не было бы мусорной проблемы. Просто власть в случае с мусорной реформой тоже все постулировала, во-первых, поставила перед фактом. Во-вторых, во многих регионах система стала работать хуже, а денег стали брать больше. Это тоже вызвало недовольство. Но основная причина – это то, что людей поставили перед фактом, и если бы была какая-нибудь не мусорная там, а, я не знаю, сантехническая реформа, то по такой же схеме поставили перед фактом, и все стало хуже, а денег стало брать больше. Были бы те же самые протесты. Это во-первых. Ну, плюс здесь не следует списывать со счетов и субъективный фактор, потому что население – это население, а элита – это элита. Ведь основная, если смотреть с точки зрения аппаратно-финансовых раскладов, основной смысл, задача мусорной реформы – это передать рычаги контроля над теневыми финансовыми потоками в мусорной сфере, которые всегда были под контролем местных элит с начала 90-х годов, федеральным игрокам. И местные, конечно же, этим недовольны.
Иначе говоря, просто навести порядок.
Ну, скажем, сменить бенефициаров этих финансовых потоков. Знаете, здесь навести порядок, ну, это, скажем, слишком упрощенное восприятие ситуации. Навести централизовать эти финансовые потоки, скажем так, и сменить бенефициаров. Местные элиты, естественно, этим недовольны, и отсюда большое количество неплатежей, особенно юридических лиц. Это вот они фактически саботируют эту реформу, выливается это, если брать внешнее выражение, в неплатежи. Там приводились цифры 70% по юридическим лицам, 20-30% по физлицам, и, наверное, где-то они играют тоже на этом социальном недовольстве. Но здесь всегда следует понимать, что есть базис, а есть надстройка. Базис – это объективное недовольство населения вообще текущими процессами. А вот то, что это недовольство подверстали под мусорную реформу, вот это, наверное, субъективный момент и заслуга, в кавычках, местных элит.
И все-таки возвращаясь к этому объективному недовольству базиса, о котором вы говорите, если оно существует, тогда в этих условиях эффективно вообще ничего нельзя сделать, потому что любой диалог будет превращаться в ругань.
Ну, не диалог. Вот если будет диалог, ругань-то как раз не будет, потому что диалог – это когда один говорит, и его услышал другой, и другой говорит, его услышал первый. Понимаете, диалог – это когда люди, оба человека говорят, и они друг друга слышат и меняют позицию в соответствии с тем, что заявляет противная сторона. А у нас особо диалога нет, у нас есть монолог власти, на который население, недовольное этим монологом, отвечает своим монологом, и они как бы говорят в двух разных плоскостях, и в итоге сверху идет все больше и больше ставка на насилие, да, на применение силовиков.
Ну, потому что они не могут убедить
низ. Да, они не могут убедить.
Здесь будет дорога, а внизу говорят, нет, здесь нам не надо дорогу.
И снизу уже поднимается вот эта вот волна тоже насилия неорганизованного в виде протестов, да, и вот как бы пока это идет в параллельных плоскостях, но все больше и больше сталкивается. Вот это
учитывая историю, Российской Федерации, ведь пойди навстречу этому, это значит, власть дала слабину.
Вот, вы сейчас воспроизводите это очень принципиально, это принципиально важный момент. Он определяет стилистику власти, начиная с 2012 года, но в 2019 он особенно проявился. Вы сейчас воспроизводите логику не власти вообще, и не российской бюрократии вообще, и не российской элиты вообще. Вы воспроизводите логику группы, которая имеет в последние годы, начиная там, с 2014, особенно в 2018-2019 году, определяющее влияние на принятие всех решений и внешне, и внутриполитических. Вы говорите про логику силовиков. Вот в это в их логике. Если ты пошел на какие-то уступки, это значит, тебя продавили, ты дал слабину, и это дает основание продавливать тебя дальше. Это не дает основания для того, чтобы снизить остроту конфликта, тебя будут продавливать дальше. Это та логика, в которой они мыслят, и это логика войны, и это правильно для людей, которые настроены на войну. Но вопрос в том, что как бы у нас же, если мы хотим получить вечную войну, да, то в такой логике нужно действовать, но все-таки люди, которые настроены на войну и которые есть в каждом обществе, в каждом государстве, каждое суверенное государство располагает классом таких людей, все-таки они должны существовать в определенных рамках и свою логику применять в ходе войны, а не перманентно в ходе управления государством.
Теперь по поводу того, что люди думают о том, что происходит с ними в рамках Российской Федерации, мы так или иначе обсуждали политические и, как кажется, значимые вещи 2019 года. Портал Superjob спрашивает людей, которые заходят на этот портал. То есть это люди, которые работают, скорее всего. Это люди среднего возраста. Их тоже спросили, какие главные события. Там по городам есть разрез и так далее. Люди не говорят о политике. Вот, например, москвичи сказали, что главное событие 2019 года – это открытие движения по московским центральным диаметрам.
Совершенно верно. Демонстративная деполитизация российского общества – это тоже тренд. Люди чураются политики или всего, что связано с политикой. Именно поэтому, вот мы говорили по протестам, сочувственное отношение к тем, кто протестовал, попал под каток, но не является лидером протестующих. И не очень сочувственное отношение к лидерам протестующих, к тому же господину Навальному. И протест, который есть в регионах, он носит подчеркнуто внеполитический характер. То есть люди, как только слышат о том, что там о политике, говорят, нет-нет, у нас протест исключительно не политический, мы за свои родные березки, мы за своих детей, мы за медицину и все прочее. То есть у людей сформировалось уже отвращение к политике, но это же значит, что оно будет проецироваться, это настроение на власть. А вот если...
А как можно аполитично говорить о том, что вот здесь должен быть мост, вот там не должно быть больницы
вот,
и так далее?
И вся проблема, когда возникает эта социальная проблема, она автоматом перерастает в политическую. Вот если взять открытие московских центральных диаметров, если брать вот эту вот неделю пиковое открытие, как москвичи к этому относились? Там же, если посмотреть интернет, сплошной негатив. Сейчас пошла уже волна позитива. Отчасти искусственно видно, чтобы там СМИ ангажировали. Но отчасти сгладили все эти шероховатости, которые были в самом начале. Но первая неделя, да, для москвичей это было значимое событие, но если смотреть именно интернет-среду, это было в основном негативное отношение.
И это, кстати, отдельный
вопрос. Столичным властям пошло это изначально в минус. По итогам года нужно смотреть социологию, может, и в плюс, а вот тогда пошло в минус.
А вот вы говорите, если смотреть интернет, это тоже, как мне кажется, в 2019 году громче, во всяком случае, заговорили о том, а не надо смотреть на интернет. Там узкий круг недовольных людей.
Ну, вот это, ну, я бы не сказал, что так стали говорить, власть она по-другому считает. Во-первых, по официальным данным, в мае 2019 года в России аудитория интернета, совокупная аудитория интернета, имеется в виду те, кто потребляет новости из интернета, а не почту там смотрит и интернет-магазин, совокупная аудитория интернета превысила совокупную аудиторию телеканалов. Это произошло в мае 2019 года, это тоже очень важное событие уходящего года. А во-вторых, власть прекрасно понимала и понимает значимость этого интернета. В противном случае у нас бы не появился закон о суверенном интернете. Да, поэтому никто как раз и не говорит, что там маргиналы или узкие слои. Власть прекрасно понимает, что интернет является важным там политическим инструментом для мобилизации массы, и она подстелила себе соломку. Сейчас у нас уже в 2020 году, может быть, не сейчас, в начале 2020 года, а к концу 2020 года или к середине 2020 года у власти после всех этих тренировок, которые анонсированы, появится техническая возможность отключить абсолютно все социальные сети в случае необходимости.
Тут вопрос как раз возникает. Я просто напомню, что когда все эти законы принимали, говорили о том, что эти законы для того, чтобы что-то сделать на случай, если нас будут отключать из-за границы.
Да.
Вы так уверенно теперь говорите, у них будет возможность отключиться самим.
Отключиться самим. Но это не только я говорю, это практически все специалисты. Понимаете, для того, чтобы защита критических объектов инфраструктуры в интернете в России, как и в других суверенных государствах, налажена уже давно. То есть все вот эта российская система ядерных вооружений, там, правительственность и все прочее, они давно уже там существуют в своем параллельном интернете. Да, и эта система уже была выстроена задолго до этого закона о суверенном интернете. А этот закон, естественно, ну, не могут же они легендировать так, что вот мы для таких целей, чтобы вас оградить от вредного влияния соцсетей, когда у нас зависимость от соцсетей уже исследования есть там и на Западе, и в России, что это фактически сродни наркотической зависимости. Нельзя же там условно наркоману сказать, мы тебя сейчас лишим наркотиков. Можно просто явочным порядком отобрать, да, и там ломку как сбить. А сказать ему мы тебя вот в ближайшем будущем лишим, да, нельзя. Поэтому не может власть так легендировать, что мы приняли закон для того, чтобы там вас оградить от соцсетей.
Хорошо. Власть не может так легендировать. На самом деле хочет предполагаем этого. Предполагаем, что такое произойдет. Угу. Тут параллельно говорят о том, что, возможно, с российского рынка уйдет Apple, потому что тоже новые законы, которые требуют отечественного, родного, суверенного программного обеспечения. А такое действительно может произойти?
Такое может произойти, и такие планы существуют. То есть власть, опять же, она, как сказать, она, с одной стороны, правильно понимает ситуацию, в том числе и силовой корпорации, которая оказывает определяющее влияние на принятие решений, разработку стратегий. С другой стороны, выписывает совершенно неверный рецепт. Вот, допустим, прогноз, консенсус-прогноз во власти, это говорят и гражданские специалисты, и силовые, что протесты будут нарастать. И в итоге это может вылиться в общенациональный политический кризис. Поэтому есть уже разработанные планы по оккупированию этого кризиса. В зависимости от степени опасности, там, по градации, но практически любой вариант как раз предусматривает отключение соцсетей. Наиболее жесткий вариант предусматривает как раз запуск вот закона, которые в прошлом году принимались, там тот же закон о физлицах и на агентах, достаточно справедливо указывали на юридически абсурдный характер этого закона, там по куче противоречий, непонятные критерии, и сам автор, формальный автор, это понятное дело, что это не он разрабатывал, заявлял, что ну, это же не ко всем будет применяться и все прочее. Это законодательство чрезвычайно времени, оно спящее, а вот в случае наиболее жесткого варианта это законодательство, оно будет пущено в ход, фактически оно даст возможность там интернировать, то есть изолировать без предъявления обвинений наиболее опасных для власти там активистов с точки зрения самой власти. И следует понимать, что в случае вот этих вот чрезвычайной ситуации, которая официально, скорее всего, не будет объявляться, будет действовать логика не юридическая, а логика политической целесообразности. целесообразности, которая как раз прописана во всем этом законодательстве.
Есть мировой опыт такого использования ограничений в интернете?
Нет, есть, ну, как сказать, есть, но он негативный. Вот того, который российская модель предполагает, это опыт ограничений негативный. Вот что был яркий пример самый в Египте, что спровоцировало протесты. Взяли, отключили, ну, там, по-моему, не соцсети, а интернет целиком. Не было там технической возможности отключить только соцсети. И люди, которые либо вообще о протесте не знали, либо ему не сочувствовали, сидели дома, просто потребляли информацию, они вышли на улицы городов, там, Каира и не только. И даже когда они вышли на улицы, они не из-за того, что были недовольны или сочувствовали протестующим, они вышли из любопытства просто посмотреть. И их протест... эти протестующие, ну, втянулись, там, кто-то вышел на улицу, получил дубинкой от полицейского случайно, как вот срок получил случайно этот Устинов, да, фактически случайно. Кого-то вовлекли протестующие, знакомые, все прочее. И таким образом произошла массовизация протеста. То есть вот такой опыт имею скорее негативный. Есть опыт постепенного, скажем, создания суверенного интернета, позитивный, тот же китайский опыт. Но это не та модель, которая предусмотрена российским законом. Там, китайский опыт, когда фактически создается, как сейчас модно говорить, и в 2019 году это тоже стало одним из слов года, экосистема внутри
страны.
Почему
у нас нельзя сделать такую экосистему?
Да я думаю, что просто украдут все деньги. То есть, помните, как этот спутник, какой там поисковик-то я уже был, забыл, спутник.
Ну, был спутник,
он и есть, да, вопрос по аудитории, посмотрите, какие деньги вбуханы. Да, вот в Китае создана экосистема, и в китайском интернете, который контролируется государством, человек может и почту проверить, и заплатить, и мессенджер там есть, и все прочее. И они, когда у них вот там то, что
Facebook... Вот у нас будет один мессенджер, один браузер.
Так его нету. Понимаете?
Будет, ну, когда будут ограничения.
Так нет, вот смотрите, вот, допустим, кризисная ситуация сейчас, через неделю или через месяц, где этот браузер, где этот мессенджер? Просто отключат то, что есть, а нового не придут.
Придете на спутник?
Ну, придете на спутник. Вопрос, как это все будет работать. Но спутник – это поисковик. А где мессенджер, где платежные системы, и там же этот вот, и платежная система, все прочее. Нету этого в России. Есть, конечно, мир.
Вот я хотел спросить, подождите.
Но как это все будет действовать?
Ведь мы же работаем в такой сложной международной ситуации достаточно давно и говорим об успехах импортозамещения, но как только мы приходим в интернет, выясняется, что это не очень хорошо работает. Как только у нас возникают проблемы с прокладкой труб, выясняется, что и этого мы делать не можем.
Да, в том-то и дело, импортозамещение по сельскому хозяйству. Замечательно, там количество овощей выросло и все прочее. А семенной фонд? А удобрения? Да, при том, что, извините, удобрение сырье наше вывозится там на тот же Запад или на Восток, удобрения там из него делаются, завозятся в Россию. Комбикорма, с которым, то есть, и получается, что вроде как импортозамещение во всем есть или в большинстве случаев. А если смотреть всю производственную цепочку... то никакого импортозамещения нет, потому что, начиная как минимум от середины и до низа производственной цепочки, все импортное. То же самое касается и технологий.
А получается, что информацию в полном объеме не доносят, потому что ведь речь идет о достаточно серьезной международной борьбе, в которой не вся информация, судя по всему, есть у руководства.
Да, до руководства, как сказать, не доносит всю информацию, но руководство в курсе, что его дезинформирует, это просто соответствует его психологическому настрою. То есть, понимаете, кто-то, кто придет, это как вот по восточной пословице, гонцу, который принес плохие новости, ему отрубит голову. Поэтому вся аналитика, которая идет наверх руководству по гражданской линии, по силовой, по прочим линиям, она вся выдержана в ключе, что да, есть определенные проблемы, но в целом все под контролем, а тот, кто хочет заострять внимание на проблемах, они либо лишаются своих должностей, либо им дают понять, что они могут лишиться своих должностей, если будут так продолжать. Поэтому руководство существует в таком информационном коконе, не вакууме, коконе, там информация перенасыщена, все информация со всех сторон, ее много, в информационном коконе, но создание этого кокона – это заслуга, в кавычках, самого руководства.
Когда встречаются Путин и Лукашенко, 19-й год, это, прямо скажем, во многом под звездой этих встреч проходил, ну вот там-то все ведь говорят друг другу. Ну, почему они не могут договориться?
Наверное, все. А потому что, судя по всему, от белорусов, от белорусской стороны, от Лукашенко потребовали слишком многого. И речь действительно идет о формальном создании полноценного государства по даже не конфедеративному, а федеративному образцу, а фактически о присоединении Белоруссии к России. И господин Лукашенко, как он себя называет, отцу белорусской государственности, вот в самом конце декабря он это заявил, я белорусскую государственность создал, как же я от нее откажусь. Естественно, это все не нравится. Ну, как формально там отцу и создателю белорусской государственности, а фактически как лидеру-автократу, который очень дорожит своим персоналистским режимом. Естественно, ему это все не нравится.
Его можно заставить повернуться в сторону НАТО такими требованиями?
Ну, как сказать, повернуться. Там уже, опять же, со стороны Лукашенко звучали эти заявления, что гарант суверенитета Беларуси, это кто там, НАТО и Польша или НАТО и Запад, вот что-то он такое заявлял, и поляки подсуетились. Но вопрос, как заставить повернуться инфраструктурно, потому что, извините, российские войска...
Ну, до этого говорили, там... что Лукашенко не может туда пойти, потому что его там не ждут.
Ну, как сказать, ему сейчас шлют сигнал, что его там ждут, но слишком... Вот, в отличие от Украины, особенно нынешней Украины, Украина образца там начала 20-го года, Белоруссия слишком тесно связана с Россией для того, чтобы резко развернуться на Запад. То есть и с точки зрения военной... Ну,
говорят, Украина в 2014 году тоже была серьезно повернута.
Ну, я имею в виду на Россию, да.
Ну, конечно.
Да, она тогда была повернута, но у нее было 5 лет с лишним, ну, фактически уже сколько, 6, практически 6, чтобы от России отвязаться. Помните, с какой кровью это происходило? Разрыв производственно-хозяйственных цепочек в 14-м, 15-м, 16-м году юго-востока Украины с югом России. Эти производственные цепочки с 18 века, с Петра еще выстраивались, там промышленная база создавалась не Советским даже Союзом, а еще начиная с Петра, 19 век и весь...
Ну, вот и многие в России говорят, да. Так и пусть он тогда
и
идет.
Цепочки отрывались, но Украины было 3 года, и украинский суверенитет тогда фактически гарантировал Запад. А гарантировать суверенитет Белоруссии Запад не готов, НАТО не готово. Поэтому вот это принципиальное отличие. Поэтому слишком сильно уже господин Лукашенко и Белоруссия вообще зависит от России, привязана к России, чтобы вести себя так, как повела себя Украина в 2014 году.
Еще одно. Многие обращают внимание на исторические высказывания Владимира Путина в 2019 году, ну а уж на польском направлении особенно подчеркивают, что это уж то, чего многие не ждали, особенно там, где он это говорил. Это можно как-то объяснить?
Да, это можно объяснить. Это объясняется белорусскими моментами. То есть Польша же первая, кто подсуетилась, да, и кто предложила Белоруссии как национальное государство, национальному государству фактически свою военную защиту. А Лукашенко цепляется за любую возможность, и Москва это прекрасно понимает. Это вызвало просто по-человечески понятные эмоции раздражения российского президента. Но он и припомнил то, что в первую очередь могло там в голову прийти с учетом той повестки, которая там его беспокоит в начавшемся 20-м году исторической повестке 75-летия Победы и все прочее. И здесь просто все в голове сошлось. 75-летие Победы, злая Польша сейчас, а что они тогда делали во время войны? А вот у них там был такой злодей-политик. Вот оно все и, в принципе, сошлось.
На белорусской почве не получится поругаться и с Китаем? Ведь Китай, как известно, с Лукашенко неплохо сотрудничает.
Ну, не так хорошо, как он в Центральной Азии обустроил свои позиции. Именно поэтому, посмотрите, все интеграционные проекты России на постсоветском пространстве, а российское руководство хочет в значительной степени воссоздать не Советский Союз, а влияние России в рамках Советского Союза, скажем так, более осторожно. Но все интеграционные проекты российские, политические, они направлены на Запад. Они направлены на Белоруссию, на Украину, там алармисты что-то про Прибалтику такое говорили в прошлом году, но никак не на Центральную Азию. Да, вот Центральная Азия как есть, там экономическая интеграция, так она и остается. Именно потому, что в Китае значимо влияние... в Центральной Азии значимо влияние Китая. А вот в Беларуси, да, есть китайское влияние, но Беларусь интересна Китаю только пока с одной точки зрения, как аэродром подскока на европейские рынки. Если Москва оставит за Белоруссией такой статус, то Китай абсолютно не будет возражать.
Совсем коротко про Зеленского. Это был успешный год для нового президента Украины?
Это покажет 2020 год, потому что, судя по началу декабря, это был для него, ну, скажем, успешный год, но к концу декабря, после подписания газовых договоров, возникли очень удачных для Украины, возникли вопросы. Москва не жертвует чего-то за бесплатно. Что в 2020 году отдаст Украина в обмен на эти выгодные контракты?
Мы начинали разговор с того, что в 2019 году жить стало веселее, но не лучше. А как в 2020 будет?
Я думаю, что то же самое. То есть у нас на самом деле 2020 год начался в 19-м, в декабре 19-м. В 2020 году жить станет гораздо веселее, на порядок веселее, но боюсь, что не дай бог, чтобы на порядок хуже.
Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Благодарю вас.
Спасибо.